Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, наша тема сегодняшняя посвящена предстоящим царским дням. Итак, что же вы нам сегодня расскажете?
Программа посвящена юбилейной дате, скорбной дате, столетия со дня убиения царской семьи, нашего последнего царя, страстотерпца, императора Российской империи Николая II, его семьи, его верных слуг. Но назвала я свое выступление «Мой царь». Почему «мой», а не «наш»? Потому что, если задуматься, у каждого из нас, кто почитает царскую семью, кто молится у икон, а при умножении веры православной в нашем Отечестве, о защите от сил зла, кто любит всем сердцем того, кто принес жертву себя ради мира в Отечестве и не раздора, была своя встреча с последним императором Российской империи. Российская империя. Многие до сих пор не знают, какая она? Только по учебникам советской истории. И эта матрица в сознании человека, где все, что связано с императором и его временем, плохо, мрачно, беспросветно, казалось, навечно будет заложено в человеческом сознании. И хотя издается очень много исторической, документальной литературы о царе, о его времени правления, все равно читают мало. Или почти ничего не читают. Может быть, я прошла бы мимо этих книг и прожила бы в неверии и нераскаянии, не в поисках правды, но встреча состоялась. Это был рассказ мамы. Шел 1932 год. Маме было 12 лет, почти вот как моему внуку Ванечке. Учительница повела их на экскурсию в Ипатьевский дом, в тот самый подвал. Затем, чтобы показать, как избавилась наша страна от последнего злодея царя.
От ига.
Да, от ига.
От царского. Тогда так считали.
И такая боль, такая жалость посетили сердце маленькой тогда еще моей мамы и других детишек, что они заплакали. Вот эта боль и жалость к царю и к его семье, близким, разделившим их участь. Она, так образно говоря, как сказал французский писатель Ромен Ролан, сердце открыло дверцу, в меня вошла эта жалость и боль, дверка закрылась, и это осталось у меня в сердце навсегда. Поэтому я и стала искать и материалы, и посмотрела фотографии, и увидела глаза удивительной, необычайной доброты последнего нашего царя. И написала стихи, которые так и называются «Рассказ моей мамы о посещении дома Ипатьева». По улице идет отряд, и трубы золотом горят. Куда идем? В какой-то дом с учителем сейчас войдем. Вниз и в подвал, а там стена, пробита пулями она. Решетки, двери и полы, кругом следы, следы, следы. И голос вдруг. В подвале этом революционный трибунал, совет рабочих и крестьян постановил в ночь расстрелять царя, царицу и детей, чтобы спасти страну скорей от зла самодержавного царя. Надо заметить, что никакого трибунала не было. В ответ ни слова. Тишина. Следы от пуль в стене. Беда. И девочка, смахнув слезу, подумала: «Я не пойму, зачем же было убивать детей, родителей, врача? При чем здесь зло? При чем страна? Зачем убита та семья? Как страшно было здесь, в подвале, когда в них пулями стреляли, в детей, царицу и царя, врача и слуг. Беда, беда». Экскурсия не удалась. Никто царя не проклинал, никто вопрос не задавал. Следы от пуль считали все. Их было много в той стене. И девочка в слезах одна домой по улице пошла, не зная, что ее страна теперь огромная тюрьма, что ночью черный воронок отца из дома увезет, больной оставит ее мать, что будут в спину ей плевать. Все на себя взяла тогда такая дружная семья. Жизнь положила за страну, цены которой до сих пор не знают те, кто в ней рожден. Прошли те страшные года. Страна не та, совсем не та. Но повторяется беда. Россия вновь разделена на тех, кто крест оберегал, и тех, кто этот крест сжигал. Но есть еще одна беда, то равнодушные сердца. С небес на тех и на других с любовью смотрят на тебя глаза последнего царя. Такое стихотворение, основанное на
рассказе мамы,
да, на реальном факте, на посещении вот этого дома девочкой Валей Корольковой, моей мамы. И это была вот первая встреча. Потом я на чердаке, мы жили в частном доме на Визе, нашла старые газеты, увидела фотографию царской семьи. Вот. А потом настало время, когда можно было спокойно приобрести книги, и дневники, и письма, и мемуары.
Ну, это уже да. 90-е годы, да, 2000-е.
Годы. Да, и вроде бы, пожалуйста, вот она правда. Но, как вы понимаете, не все потянулись за этой правдой. Вот эта матрица кровавая, там, слабая и так далее, тянется этим шлейфом по сей день. Да, около царя и царской семьи они были верные, преданные, но их было мало. Об одном из них я хотела бы рассказать. В газете «Уральский рабочий» когда-то была рубрика, замечательная рубрика, сейчас ее нет, к сожалению. Это «День в истории». Она была такая маленькая, в уголке газеты на первой странице. Там была фотография, трудно сказать, преподобного ли, священника ли. Ну, старец такой, с седой бородой, крест. И написано «Митрополит аргентинский и парагвайский, Иннокентий». И дальше сведения о нем, что в миру его звали Иван Петров, и что он первым вошел в подвал Ипатьевского дома сразу после расстрела семьи, когда в Екатеринбург вошла Белая армия. В частности, Чехословацкий корпус. И вот он первым вошел в этот подвал, когда все еще вот была та картина страшная. В слезах он взял кусочек штукатурочки, пропитанной кровью царской, положил в ладанку. И так пронес этот кусочек, пропитанный царской кровью, до последнего дня своей жизни. Историю Ивана Петрова, который в дальнейшем станет митрополитом Иннокентием, я тоже изложила в своих стихах. Эпиграф. «Много званых, но мало избранных». Евангелие. «Страна была разделена. Какая радость для врага! В ней предан царь, его семья и смерть на кончике пера. Но были званые, они откликнулись, пришли и разделили боль, беду и верность своему царю. И с ними юнкер был, Иван. Он первый, кто вошел в подвал. Тот самый, где в последний раз собрали тех, чей пробил час. Царя, жену царицу, четыре голубицы и сына на руках царя. И с ними верные друзья. Тянулись баржи, корабли к чужим брегам, чужой земли. И среди тех, кто уплывал, был юноша, Петров Иван. Он ладанку держал в руке, в ней горсть земли и кровь царя. Навечно будет с ним она. А над Россией волчий вой, шагает пьяный часовой. Работа кончилась его, не уберег, не сохранил. Теперь со страхом он один. Отступление. Может быть, этот самый часовой, который плюнул вслед, когда царь находился в заточении с семьей, а он обернулся, это свидетельство того же часового, пришел к Богу и спросил: «Голубчик, за что?» И Ягод почему-то заплакал. Настолько часовой? Пронзительный был глаз, исполненный, да? Да, любовью, что Ягод заплакал, часовой рассказывает. «Не уберег, не сохранил, теперь со страхом он один. Гогочет рядом матросня. Что будет, родина моя? Теперь лишь ветер, холод, мгла. Как будем жить мы без царя? Как шторм бросает корабли, так испытания пришли на долю тех, кто потерял свою страну и свой причал. сменялись страны, города, но Родина, она одна. И потому в тот страшный час, когда война пришла на нас, с фашизмом в бой вступил Иван, он в партизанах воевал. В чужой стране он бил врага, России верен был всегда. А дальше снова берега чужой земли, и там ждала Ивана служба у с большой буквы царя. Господь призвал его в свой храм и Иннокентием назвал. Теперь он пастырь. Словом он зовет людей всех в отчий дом. И засияли купола в стране, где вечная весна. Спешит народ на службу в храм, где проповедует Иван. Но пробил час, и гаснет свет. Окончен путь, земной пробег. В стране, где вечная весна, там упокоилась душа того, кто верным был царю, кто родину любил свою. И ладанку, и крест с собой унес Иван в крайне земной, туда, где царь, царица, четыре голубицы, царевич отрок, их друзья, где родина на всех одна. И далее такая сноса. Я выписала года и места, где жил, и служил, и воевал Иван Петров, затем отец Иннокентий, владыка Иннокентий, это 67-й год, Парагвай. Похоронен он, кстати, в 87-м году скончался, почил в Буэнос-Айресе. 16 лет было, когда он вошел в этот подвал, юнкер Иван Петров. Служил у Колчака под поручиком, затем эмиграция в 20-х годах в Шанхай, затем Сербия. Воевал в партизанах на Балканах, эмигрировал в Аргентину. И служил в Буэнос-Айресе в Воскресенском соборе. Вот такой верный, преданный. И сколько еще имен неизвестных, но верных и преданных. Но так случилось, что кругом трусость, измена, обман, говорил царь. И верных-то было рядом очень мало. Вот еще одна тема, связанная с историей правления царя нашего Николая II, последнего царя страстотерпца, это Первая мировая война. Долгое время замалчивали, считали ее проигранной, а это ведь было совсем не так. Да, жертв было много принесено. Кстати, началась-то она как факт защиты маленькой братской страны Сербии, потому что если бы не наша русская армия, не согласие царя помочь спастись этой стране православной, то ее просто бы не существовало. Австро-Венгрия ее поглотила бы. Да. Ее, да. Но он пришел на помощь. Хотя это было трудное решение, он понимал, сколько будет жертв принесено.
Еще, по-моему, ведь эта помощь и Франции была тоже, да?
Ну, как союзники. Конечно, мы были всегда верными союзниками. Франции, да, Англии. Но заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», она была полностью исполнена. И жертвы были принесены. Царь Николай II и как верховный главнокомандующий, видя, сколько неудач на фронте, начал инспекцию и понял, что вся ставка, по сути дела, продажная.
Если бы не это, ведь война шла достаточно успешно, несмотря на большие потери.
Да.
И вот-вот близился, так сказать, завершение этой войны в пользу России. Но, вот вы как сказали, ставка продажная.
Ставка продажная. И царь берет на себя ответственность самому встать во главе этой ставки, проводит инспекцию, видит, как плохо поставляется оружие, провиант, наводит порядок, и вот он уже Брусиловский прорыв, и вот она победа, если бы не но. Но это опять измена, обман, клевета, провокация, это засланные в ряды в основном низших чинов революционеры, большевики. Деньги идут из Америки и из Германии, огромные. страна-то во всех своих областях, культура ли, экономика ли, наука ли, все первое место. Все первое место. Ну да, как же, лакомый кусочек.
Мы сейчас вот читаем вот эти сообщения, в православной газете публикуются.
Да,
каковы были успехи во всех отраслях у нас.
Во всех. Первый трамвай, первый парашют.
Электрификация.
Электрификация. ГУЛРО. ГУЛРО советская.
Отнюдь не от Ленина это пошло.
Да, проект. Это только продолжение, вернее, концовка. Начал все, бам, Амурская магистраль, это Николай II. Ну, да что говорить?
Успехи в дипломатии, да. И во внешних отношениях,
да.
Во внутренних тоже.
Да. Спорт даже взять, да. Олимпийские игры. Ну, я вот недавно, буквально несколько слов скажу, нельзя не сказать, была в воинской части, военный госпиталь у нас на декабристов, там санэпидемиологический отряд базируется. Я выступала по соглашению с военной частью и с нашей епархией екатеринбургской перед высшим составом офицерским врачей и солдат на тему вот царских дней. И на этой встрече я как раз читала сведения о том, какая процветающая была у нас российская держава. Люди потом подходили и говорили, мы ничего этого не знали. То есть все еще идет от этой матрицы.
Еще какая-то скрытость какая-то.
Скрытость какая-то почему-то, угу. Очень мало. Ну, мы понимаем, почему.
Угу.
Эти силы работают, и работают достаточно, к сожалению, успешно. Вот. А Уинстон Черчилль, известный общественный политический деятель, писал следующее по этому поводу. Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была на виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, работа завершена. Отчаяние и измена овладели высшей властью. Когда задача была уже выполнена, в марте царь был на престоле. Российская империя и армия держались, фронт был уже обеспечен. Взял на себя командование царь, и победа бесспорна. Российская империя и армия были на высоте. Далее он пишет, почему отказывают Николаю II в этом суровом испытании? Бремя последних решений лежало на нем, на вершине, где события превосходят разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкой компаса был он. Говорят, слабый, да? Воевать или не воевать, наступать или не наступать, вправо-влево, уйти или устоять. Вот поля сражений Николая II. Почему не воздать ему за это честь?
Это Черчилль, Уинстон Черчилль.
Это Уинстон Черчилль. И вот эти жертвы на полях войны, Первой мировой войны, были принесены. И победа бесспорна, но случилось то, что случилось. Я посвятила стихи этим событиям, убиенным нашим воинам в годы Первой мировой войны. Кстати, мой дедушка Яков Павлович Корольков воевал во время Первой мировой войны
это
на фронтах.
Это мамин отец.
Да, в составе русского экспедиционного корпуса во Франции. Стихи называются «Плач». Стихотворение написано в 2014 году, поэтому звучит слово «сто лет» с начала войны. Русским воинам, погибшим в Первую мировую войну, посвящается. Братушки, братушки, что же вы молчите? Вы в сырой земле сто лет мертвые лежите. Сколько вас немерено, молодых, удалых, положивших головы за отчизну славную, за славян, за сербскую землю православную, стали с царем-батюшкой крепкую державою. Ведь Россия сильная, а сестрица малая. Ну, как Сирия сейчас ведь, да? Одно к одному. Кто же, как не русские, защищают слабого? Но клевещут вороны ранее и поныне, мол, напрасно гибли и напрасно жили. Позабыли истину, что в народе чтут, мертвые и правые сраму не имут. Незабудки цветики расцветут весной на могилах русских в стороне чужой. Зазвенят печальным звоном бубенцы летней ночью в поле, где стоят кресты. Осенью покроет лист осенний холм, где лежит наш воин, что зовут Петром. Заметет поземка снежной пеленой, словно покрывалом ваш приют земной. упокой их души, милосердный спас, воинов погибших за друзей, за вас. За тебя, Европа, здесь лежат они, в первую, вторую головы сложив, чтобы сапогами враг не мял цветы, отреклись от милых, от своей весны. Предаешь в угоду ты, чье имя ложь. Неужели новых ждешь ты сапогов? Братушки, братушки, что же вы молчите? Во сырой земле 100 лет. Вот такие стихи. И я хотела обратиться. Сегодня лежат у меня передо мной 2 книги. Первая – это книга, которая называется «Мифы и правда» о российском императоре Николае II. Автор Петр Валентинович Мультатули, правнук повара Ивана Михайловича Харитонова, убиенного в Екатеринбурге в Ипатьевском доме вместе с царской семьёй.
Один из верных слуг.
Да, один из верных слуг. И вторая книга «Чудеса венценосной семьи». Это сборник свидетельств людей, посетивших храм на крови, и прихожан этого храма. Эти свидетельства о помощи царя, его семьи, собрал раб Божий Олег Фурасов, мой знакомый. Он себя здесь под псевдонимом представляет, как Фёдоров. Вот, и этот сборник можно приобрести. Это огромное количество свидетельств, которые говорят, что царь наш молится и сейчас за нас там, в Царстве Небесном. И свидетельство того, что и он по-прежнему живой, у Бога все живые, и он по-прежнему хозяин русской земли, он последний царь, кстати, единственный святой из всех царей, Руси, России, да?
Мученик, да.
Да, является стихотворение, которое назвала «Сон». Собственно, это и был сон. Сон. Сигнал был дан, и, набирая ход, дымя парами угольного дыма, там паровоз был во сне, не поезд, по рельсам двинулся тяжелый паровоз, вагонов цепь врача неторопливо. А мы бежали, задыхаясь вслед, и, наконец, вскочив на краешек ступеньки, протиснулись в вагон, сказав себе: «Ну, слава Богу, вот наше спасение». Это была я и дочь Анна.
Это во сне, да?
Да. Вдруг скрип колес и грохот, а потом вагон наш встал. «Эй, люди, выходите!» – раздался чей-то голос. «Сели вы на мель, ваш поезд с рельс сошел. Спасайтесь, бегите и православные кресты свои снимите». Растерянность и страх нас словно всех сковал, и робко кое-кто свой крест уже снимал. Когда походкой твердой, с выправкой военной и в царском облачении, как старь, явился православный государь. Он посохом своим вагон наш поднял, и вновь на рельсы встал наш паровоз, а царь исчез. И это был мой сон. Я в нем увидела так ясно и так зримо, что испытания нас посетят не раз. И по молитвам к Богу и Царю мы выстоим, и вместе с Ним соборно восславим Бога нашего Христа, и православного прославим мы Царя с очадами и Матушкой-Царицей, и ныне, присно, и в века. И закончить я хотела бы сегодняшнюю нашу встречу стихотворением, которое посвящено и царской семье, и всем тем верным, и мученикам, и расстрелянным, погибшим за Отечество, за то, что они были верны царю. Но перед тем, как прочитать это стихотворение, хотела бы еще обратиться к такому примеру. Не так давно прошел на экранах фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Солнечный удар». Это очень глубокий фильм. В нем поразительно точно автор обозначил причины революции и свержения царя. И есть такой эпизод, когда русские воины, низший и высший состав, покидают Россию, эмигрируют. Баржи уже стоят.
Баржу садятся.
И перед этим новая власть условия ставит спороть погоны с инициалами Н императора Николая II. И все спарывают, бросают, такая корзина стоит, и спарывают и бросают, кроме одного полковника, который отвернулся к стене, он лежит такой, типа нары, лежит, отвернулся к стене, спиной к тому, что происходит. Вот это верные мученики. Конечно, он будет расстрелян. Итак, святые мученики Родины моей, какую меры ваши муки мерить? И камни вопиют о зверстве палачей, но свет небес уже сошел на землю. Тела терзая, душ не погубить, иную обретают они жизнь. Черты прекрасных ваших лиц в иконах ликами святыми воссияли. Какими были вы в земную вашу жизнь, такими и пред Господом предстали. И бьет тревогу колокол церковный, проснитесь, уже пробил правда час, а мы с молитвой, с воинством небесным, пред Господом представим все за вас. Ведь мы живые, слышите, живые, вы слышите, мы молимся за вас.
Замечательно.
Вот все через сердце прошло, каждая история имеет свою реальную основу. И вот это последнее стихотворение, оно сразу у меня появилось после того, как прочитала такой фолиант, большую книгу «Святые мученики земли Екатеринбургской, Уральской земли». Сюда входят и последние,
царская семья,
кто были расстреляны здесь, убиенная царская семья.
И верные слуги.
Верные слуги. Я так хочу, чтобы как можно больше людей, как можно у большего количества людей состоялась встреча, настоящая встреча с нашим последним императором, замечательным.
Ну, я думаю, что этот глаз не останется в туне, ваш призыв, и люди, которые послушают нас, ну, только по православному радио, но очень ведь многие слушают православное радио, еще не у всех состоялась встреча с царем. Я еще надеюсь, что она состоится.
Конечно, вера никогда не угасает. Она, надежда и вера, всегда с нами. Я хотела бы сказать, что есть еще одно доказательство, если кто-то хочет увидеть Россию того времени. Это удивительные, изданные красивые альбомы, фотоальбомы с фотографиями Александра Прокудина-Горского, фотографа, который изобрел цветную фотографию. И по просьбе царя, по его указу, он снарядил целый вагон отдельно для него, чтобы он объездил всю Российскую империю и делал снимки жизни этой империи, разные снимки, и быт, и какие-то стройки, сельхозработы, заводы, просто люди.
Лица людей.
И все это издано, эти альбомы продаются, их несколько изданий, начиная от 700 рублей и далее. Вот я еще не приобрела, обязательно приобрету. А ведь это вот оно, фотодокументы.
Конечно, живые.
Смотрите,
свидетельства, да.
Какая славная была империя.
Ну что ж, я благодарю вас, Наталья Викторовна, за рассказ, за стихи, которые здесь прозвучали, за вот такое трепетное отношение к царской семье и к царю. Я надеюсь, что это слово ваше проникнет в сердца наших радиослушателей, и они тоже как-то, может быть, проникнутся вот таким вот чувством, чувством любви.
Любви. Искренней, сердечной.
Искренней, сердечной, Христовой любви.
Да.
Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в нашей студии была Наталья Викторовна Зыкова, матушка Наталья. Она руководитель школы семейного чтения. В приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Вы нам много рассказываете о классике, о замечательных книгах, и мы готовы это слушать, так что приходите к нам. Ну вот сегодня такой разговор состоялся в преддверии царских дней. Спасибо.
Царских дней.
Спасибо вам большое. До новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.